Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно спокойно. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. 4 балла нам обещают на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это внешнее третье транспортное кольцо в районе Автозаводской, Дубровки, в сторону Волгоградского проспекта. Но, судя по всему, что-то другое стало причиной. Необычный в этом смысле поворот на Волгоградский проспект. Еще я обратил бы ваше внимание на несколько пробок на карте московских. Московских пробок это внутренний МКАД перед Варшавкой, внешнее Садовое кольцо на севере, перед, соответственно, поворотом на Тверскую, если можно так говорить. Ну и еще третье транспортное кольцо, стандартная пробка между Савеловской и Рижской эстакадами.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче ипотеки из-за долгов. Кредитные организации, как пишет сегодня «Известия», отклоняют почти половину заявок на кредит на покупку готового жилья. Можно ли говорить, что ипотека в России становится малодоступной? Первая тема. Вторая. Глава Минздрава назвал процент лекарств, которые выпускаются в России, из того, что есть у нас на рынке. 75%. Так говорит Михаил Мурашко. Насколько рынок на самом деле зависит от импортных лекарств. Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Путин поддержал решение главы Волгоградской области идти на новый срок, пишет агентство РИА Новости. На востоке и в центре Украины отменили воздушную тревогу, тоже агентство ТАСС в данном случае. И снова РИА Новости. Полиция в Киеве отчиталась, что с начала года доставила в военкоматы более 1000 человек.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, поэтому вы можете писать нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звонить 7373948, код города 495. Первая тема — это доступность ипотеки в Российской Федерации. Газета «Известия» сегодня пишет, что банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче ипотеки из-за долгов. Кредитные организации, как пишет сегодня газета, отклоняют почти половину заявок на кредит на покупку готового жилья. Издание приводит данные, ссылаясь на федеральную компанию «Этажи». В публикации отмечается, что банки продолжают ужесточать требования заемщикам на фоне ограничений, которые установлены Центробанком, и теперь, по сути, это касается всех ипотечных программ. Сергей Велисеевич, главный редактор РБК «Недвижимости». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главное, можно ли говорить, что ипотека в России становится малодоступной?
Да, безусловно, тенденция к увеличению доли отказов по ипотеке идет с того года. Это совершенно логично, потому что идут действия ЦБ по охлаждению рынка, в том числе ипотечного кредитования. И вот нам эксперты прогнозировали, что доля отказов может и расти дальше. Национальное бюро кредитных историй комментировало в начале апреля нам, что по сути каждый второй или 56% россиян получают отказы по ипотечным заявкам.
Что означает происходящее на рынке ипотечных кредитов в этом смысле для рынка недвижимости?
Это сокращение сделок, то бишь поглощение недвижимости. Ее будет сложнее продать, как и на вторичном рынке. Тут даже виновата не только высокая доля отказов, но и, собственно говоря, высокие стоимости и неподъемно высокие ипотечные ставки на вторичном 17-18%. сокращение числа сделок на рынке.
Сокращение числа сделок как на уровне цен на рынке скажется?
Ну, цены сейчас стагнируют, вторичный рынок, вот уже практически, ты можешь сказать, второй год движения около нулевое, там не более 1%, последний год весь в месяц было, сейчас завично было 3 месяца подряд отрицательная динамика, но это меньше 1%. Ну, в целом не стоит забывать об инфляции, то есть номинальные цены стоят на месте, то за эти 2 года инфляция составила порядка там 20 с чем-то %.
Теперь по поводу исходной формулировки. Банки, пишут «Известия», ссылаясь на агентство «Этажи», чаще отказывают россиянам в выдаче ипотеки из-за долгов. Один из наших слушателей обратил на это внимание и пишет, что получается половина россиян должники. Это не про закредитованность?
Да, безусловно, в России давно наблюдается высокий уровень кредита, очень большая доля людей, которые имеют более одного кредита, это уже практически каждый второй заемщик имеет такие. И хочу напомнить, что, собственно говоря, охлаждение рынка, то, что проводит Центробанк, вот с 1 марта они же ввели дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которые как раз относятся к заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. При высоких ценах первоначальный взнос должен быть достаточно высокий, это 30%, да, практически уже сейчас от стоимости так дорогой недвижимости. И да, нужно, чтобы получить ипотеку, закрывать другие кредиты сначала.
Ну и еще одно. Вы говорили про 56% тех, кто, собственно, одобрены, кому одобрили ипотечные кредиты, а тех,
отказали.
Кто...
Отказали.
56 отказали, то есть 44, да, одобрено, получается. Ну вот, в данных, которые предлагают эксперты «Этажей», там чуть больше все-таки, 53% на вторичном рынке, 62% на первичном рынке. Речь идет об, о проценте одобренных ипотечных. Так вот, 52, 62 или 44. А где минимум, на ваш взгляд?
Меньше отказывают сейчас на вторичном рынке, но не стоит забывать, что скоро и льготную ипотеку госпрограмма 2020, которая называется, будет закрыта с 1 июня, и это тоже осложнит сделки. Останутся только семейная ипотека и другие для льготных категорий там граждан.
То есть количество одобренных ипотек может быть еще ниже в процентах, если?
Сильнее, прямо так глобально эта доля не будет расти в количестве отказов. Просто в целом будет сокращаться количество сделок, но это не будет влиять, на изменение доли внутри.
То есть будет даже желающих будет становиться все меньше и меньше.
Да, да.
Спасибо. Сергей Велисеевич, главный редактор РБК «Недвижимости», был с нами на прямой связи. Банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче ипотеки из-за долгов. 7373948, телефон прямого эфира. Как обычно, нам интересно послушать людей, которые только что побывали на этом рынке, на рынке недвижимости, на рынке ипотечной недвижимости. Прежде всего, 530-й, который, собственно, и предположил, что это что получается, что половина россиян должники, с таким первоначальным взносом часто приходится брать еще один кредит, а это значит уже долг, и это какой-то замкнутый круг. Но какой же это замкнутый круг? Если вы берете кредит, не предполагая, что сможете получить второй кредит, потому что у вас уже будет закредитованность в нынешних условиях, тогда вам нет смысла вступать в этот круг, и ничего, он не замкнутый. Катя, 986-я, три знакомые пары, которые брали и погасили ипотеки, однозначно сказали, что сейчас ипотеку бы уже не потянули. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, я не по теме, но с огромной благодарностью к вашей радиостанции. Я тоже не по теме звонил в
5. Давайте все-таки тогда будем звонить в следующий раз по теме. Спасибо за эти теплые слова, но все-таки темы мы придерживаемся. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны люди, которые побывали на ипотечном рынке. Говорят, там все чаще и чаще отказы. Напомню, эксперты этажей, которых цитирует сегодня газета «Известия», говорят, процент одобренных ипотечных кредитов на вторичном рынке снизился в декабре с 60,4 до 52,8 в апреле текущего года. Это существенное изменение, особенно если брать во внимание, что сравнивается декабрь с апрелем. Совсем небольшое время прошло. Дальше будет хуже, говорит Сергей Велисевич. Аналогичная ситуация на первичном рынке, где объем одобренных заявок за этот же период сократился с 65,7 до 61,9%. Банки чаще отказывают гражданам в выдаче ипотеки, говорят, главная причина – уже имеющиеся кредиты.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Анна 742, кстати, немного оптимизма добавляет. Только что, говорит, покупала дополнительное машиноместо в ипотеку, одобрили сразу на два места. Так вот, очередь на заключение сделки в банке при этом неделя. А ипотека на квартиру у меня тоже есть, но легко одобрили. Проблем никаких не было. Тут важно понять, когда вы получили эту ипотеку, о которой вы говорите, которую легко одобрили. Было ли это в начале 2024 года? Мы сравниваем декабрь 2023 и апрель 2024. Глава Минздрава назвал процент выкупаемых в России, извините, выпускаемых в России лекарств. Их 75%, говорит министр здравоохранения Михаил Мурашко. В стране продолжается развитие системы обеспечения препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатно. За 3 года их получили около 2 миллионов человек. Сегодня в Минздраве заявили, что норматив затрат на лекарства для льготников проиндексировали на 7,4%. И это, как сказано, позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов. Обычно довольно много жалоб приходит на то, что отечественные лекарства недостаточно хороши. Импортных лекарств не хватает. А вот видите, оказывается, импортных лекарств и так уже совсем немного. Отечественных на рынке 75%. Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев к нам присоединяется. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько рынок на самом деле зависит от импорта?
Вы знаете, вот когда мы говорим о зависимости, мы должны понимать там не вот те цифры, которые вы озвучили, потому что, по большому счету, вот эти цифры говорят о процентах в упаковках. То есть в упаковках на самом деле отечественных препаратов, локально произведенных, их всегда было больше. Это показатель того, что они значительно дешевле. Потому что в деньгах картина приблизительно наоборот противоположная. То есть там где-то порядка 70% это импортные препараты, а остальное российские. Но когда мы говорим российские, мы должны понимать, что многие из этих препаратов созданы из зарубежных субстанций, которые производятся за рубежом. Прежде всего в Китае и в Индии. Китай в свое время стал фактически такой мировой фабрикой по производству субстанций. И если говорить вот об этой составляющей, то сегодня, пока мы зависим от Китая, сегодня есть программа «Фарма-2030», которая нацелена на то, чтобы максимально локализовать производство субстанций на территории Российской Федерации, но здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. У нас в стране фактически не производится оборудование для фармпрома и для химпрома, которые необходимы для того, чтобы как раз произвести вот эти субстанции, произвести готовые лекарственные средства и в том числе произвести так называемые интермедиаты, из чего субстанции делают. То есть химия у нас в принципе развита, но, к сожалению, она также зависит от импортного оборудования, это первое. А второе, к сожалению, у нас достаточно серьезно развита крупнотоннажная химия. А вот все, что касается фармы, это все-таки малотоннажная химия. Нам нужны там буквально килограммы, где-то граммы. Здесь пока мы не находим такого разумного баланса и разумных возможностей.
Еще один вопрос. Это качество того, что в итоге производят. Да, 75%, но вот один из наших слушателей из 433 пишет, как специалист, эту долю можно и 80% сделать. Вопрос именно в качестве зачастую суррогата, который выпускают наши фармкомпании на фармрынок. Настолько все серьезно?
Я с ним абсолютно не соглашусь, просто вот категорически. Я объясню, почему. Все препараты, которые сегодня обращаются на российском рынке, они проходят предрегистрационную экспертизу. И в большинстве своем это воспроизведенные препараты, если мы говорим о локально произведенных. И перед тем, как выйти на рынок, они обязательно проходят сравнительные клинические исследования. И только после того, когда подтверждается их эффективность, безопасность и качество, они получают путевку в жизнь, они получают регистрацию и выходят на рынок. Поэтому вот эти вот голословные заявления о том, что это суррогат, о том, что это не работает, они, слава богу, быстро пресекаются, в том числе и когда врачи об этом говорят, мы сразу задаем вопрос. А где же вы были, куда вы давали информацию о побочных эффектах или о том, что препарат не работает, потому что эта функция возложена на Росздравнадзор. Вот у нас этой информации, к сожалению, маловато, к нам она не приходит. И как, а по закону, по 61-му закону, врачи, фармацевты обязаны сообщать такую информацию для того, чтобы ее саккумулировать, для того, чтобы ее проанализировать и сделать выводы. Это проблема производителя, либо это проблема логиста, который там неправильно вез, хранил, либо это неправильное назначение врача, либо это индивидуальная непереносимость. Вообще причин бывает очень много, почему там препарат либо не работает, либо дает побочный эффект. Поэтому вот эти вот огульные заявления о том, что все это некачественно, это, к сожалению, сотрясание воздуха, абсолютно неподтвержденные фактами.
Но проблема того, что у разных производителей при одном и том же действующем веществе может быть совершенно по-разному действующее лекарство, это проблема или тоже придуманная история?
Вы знаете, ну, надо разбираться. Когда вот так говорят, при исследовании, при, так сказать, выводе на рынок препарата, я еще раз повторю, что они все проходят экспертизу. И только после того, как они подтверждают свою, в том числе, терапевтическую эффективность, они выходят на рынок. Бывают случаи, когда дальше производитель начинает хулиганить. Бывают такие случаи и с отечественными компаниями, бывают такие случаи и с зарубежными компаниями, причем и с транснациональными. Именно для этого на страже здоровья стоит Росздравнадзор в нашей стране, в наших условиях. За рубежом там другие регуляторные органы. Но такие случаи крайне редко, но, к сожалению, да, бывают.
Теперь еще одна история. Обычно, когда мы начинаем говорить о лекарствах, кто-нибудь да начнет задавать вопросы о каком-нибудь конкретном препарате. В данном случае это сделал Никита 812, который говорит, а вот хорошие отечественные препараты. Ну, с его точки зрения, и, насколько я понимаю, не только он так считает. И вот он говорит, были такие препараты, в данном случае мазь биопин и таблетки нистатин, а потом они раз и исчезают. Это можно как-то объяснить? Я посмотрел, кстати, нистатин теперь в продаже точно есть.
Дело в том, что периодически на самом деле возникают какие-то провалы, больше не, так сказать, МНН, так называемого непатентованного названия, а какого-то конкретного торгового наименования в какой-то конкретной аптеке или в аптечной сети. Причин тому очень много. Ну, такая совсем то, что называется на поверхности, это взаимодействие двух юридических лиц. Бывает, что аптека вовремя не вернула там финансы дистрибьютору, и дистрибьютор пристает ей поставлять там конкретный препарат. Бывают такие случаи. Бывает, что на самом деле возникает ажиотажный спрос там во время, к примеру, каких-то сезонных простуд там или других заболеваний, когда сметают с полок там порой месячный, а то и двухмесячный запас. Естественно, нужно время и для дистрибьюторов, и для производителей, чтобы его пополнить. То есть завтра быстро это не бывает. Там, как правило, на это какие-то дни уходят. Вот. Поэтому там причин много на самом деле. Естественно, когда приходят такие обращения, мы, как в том числе и общественный совет, на них реагируем, стараемся сразу разобраться, в чем проблема. Ну вот, например, тоже проблема, которая, что называется, на поверхности, связана с рецептурными препаратами, которые находятся в предметно-количественном учете. Мы зафиксировали такую ситуацию, что бизнес не хочет работать с этими препаратами, потому что для хранения их требуются там дополнительные специальные условия, защита, охрана и так далее. Поэтому вот с такими препаратами бизнес старается не связываться. Поэтому периодически даже в крупных городах, в коммерческих сетях таких препаратов нет, а вот в муниципальных аптеках они есть. Ну, я говорю, причин много.
Ну и последний, наверное, в нашем с вами разговоре. Еще вопрос. Если мы говорим об отечественных производителях, производится препарат примерно одинаковый, одно и то же действующее вещество. Почему одно и то же может у разных производителей стоить у кого-то 25, у кого-то 55, а у кого-то 120 рублей?
Ну, вы знаете, вот таких больших разбросов редко с такими мы встречаемся. Дело в том, что если препарат еще входит в список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, то на него цена фиксируется. И, соответственно, придя в аптеку, любой пациент, любой желающий может спросить, сколько стоит там МНН. В аптеках есть такие большие талмуды, где на каждое действующее вещество есть конкретная цена. Вот если там эта цена превышена, то, значит, надо стучать в колокола, аптека может понести за это и административное, там, вплоть до уголовного.
Речь идет не о торговом названии, а именно о действующем веществе.
Да. Вот. А если говорить о торговых названиях, то тоже ситуации бывают разные. Бывает, что срок годности на препарат подходит к истечению, но он еще действует. Тогда аптеки стараются поскорее избавиться от этого препарата и могут опустить цену там в два, а то и больше раз. Потому что им выгоднее продать дешевле, чем потом просто отправить всю эту в утилизацию. Бывают такие случаи, и здесь как раз мы видим значительную разницу.
Спасибо. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем процент выпускаемых в России лекарств на рынке медикаментов. 75%, говорит глава Минздрава. 25% только это импортные препараты. Насколько рынок зависит от импорта? Можно ли говорить, что сейчас, как правило, так или иначе, но отечественные лекарства можно найти в продаже всегда? Вот об этом разговор. 7373948, код города 495. Опять же, никто на рынке недвижимости побывал, а теперь кто в аптеку сходил? Насколько просто сейчас купить те или иные лекарства, с одной стороны? Существуют разного рода базы, в том числе и общественные, аптечные базы, посмотрев на которые, вы можете просто не бегать по городу. Вы всегда можете найти аптеку, в которую, что называется, прицельно прийти и купить тот или иной препарат. 7373948. С другой стороны, бывали случаи, когда препараты вдруг пропадали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Руслан Красногорск. Ну, меня покупаю препараты по гипертонии для мамы. И это этим вопросом где-то лет 15-20. И практически перебоя не было. Даже вот самые критические моменты в 22-м году. Там что-то несколько... Ну, ажиотаж был. Но из полок они не исчезли. Ни билеты, Дарби, Лозап. И там очень много ирландцев. Препараты бельгийские, из Швейцарии.
Но получается, в вашем сегменте рынка иностранные производители преобладают?
Преобладают. Просто пробовали переходить на отечественные, в нашем конкретном случае. Эффективность падает, давление нестабильное. То есть оно нормальное, там в пределах, например, 140 на 95.
То есть, ну, вроде бы в основном все отечественное. Видите, конкретный случай берем, и оказывается, что в основном все импортное. Прошу вас, здравствуйте, полминуты.
Здравствуйте, Юрий. У меня жена работает в фармацевтической компании. Вот, и что она рассказывала? У них производство, да, у них 6 или 8 производственных точек в России. Но все равно порошок-то идет индусский.
И вот, что?
То есть, как бы...
Об этом говорил.
Производство, да. Россия, но... У нас не хватает именно основ для препаратов. То есть все равно мы закупаем импортные основы, из которых здесь просто штампуем таблеточки.
Об этом и говорил председатель общественного совета при Росздравнадзоре. У нас в эфире только что Виктор Дмитриев. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 апреля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, не забывайте подписываться, ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно спокойно, как всегда это бывает, впрочем, по понедельникам. 3 балла сейчас, 3 балла нам обещают в 17:00, 4 балла в 18:00 и пятибальные пробки в районе 19:00. По-прежнему обращаю внимание на пробку, которая не каждый день бывает в этом месте. В районе Автозаводской, Дубровки сильно замедляется 3-е транспортное кольцо. И не очень понятно, то ли это дорожно-транспортное происшествие, то ли это какие-то дорожные работы. Это не связано с попыткой съехать на Волгоградский проспект. потому что пробка начинается чуть ближе, где-то в районе поворота на Южно-Портовую.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России дилеры фиксируют ажиотажный спрос на автомобили «Москвич». Говорят о многократном росте спроса. Правда, при этом добавляют после снижения цен. Что происходит с «Москвичом»? Первая тема. Вторая. Аэрофлот ввел услугу перевозки животных на соседнем кресле. Сервис доступен, как сообщается, на рейсах и дочернего перевозчика авиакомпании России. Насколько при этом учитываются интересы окружающих, то есть других пассажиров этого же авиарейса. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. По Крымскому мосту восстановили движение машин, пишет агентство РИА Новости. Уровень реки Урал у села Илек в Оренбургской области поднялся уже до 905 сантиметров. Это на 15 сантиметров выше опасной отметки, пишет РИА Новости, ссылаясь на правительство региона. И новости из Подмосковья. Дело о превышении полномочий возбудили против полицейских, которые избили мужчину в Подмосковье. Это попало на видео. И вот теперь пресс-службе регионального главка Следственного комитета говорят, что в настоящее время установлены личности потерпевшего и полицейских, и в ближайшее время нападавших доставят в следственный отдел на допрос. Уголовное дело возбуждено по пунктам А и Г части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Про ажиотажный спрос на москвичи сейчас будем говорить. Нет, с советского времени, мне кажется, ничего подобного даже не писали нигде. А теперь вот прям такой заголовок. В России дилеры фиксируют ажиотажный спрос на москвичи. Говорят о многократном росте спроса на «Москвич-3». Но потом там есть важное уточнение. После того, как на автомобили снизили цены. Дилеры фиксируют значительный рост спроса после снижения цен на модель «Москвич-3». Российская газета пишет об этом, ссылаясь на директора «Авилон Москвич» Дмитрия Макарычева. Производитель продолжает удерживать заданный уровень цен, и это положительно отражается на продажах. Контракты и выдачи увеличились в несколько раз, говорит он. Сергей Арбузов, обозреватель сайта «Дром.ру». Сергей, здравствуйте.
Юрий, привет.
Насколько подешевел «Москвич-3»?
Так, ну, мы сейчас дойдем до цен, но для того, чтобы понять вообще суть всего происходящего, я бы хотел пару слов сказать о сборке.
Давайте.
О методе сборки, да. Значит, этот метод называется DKD. В чем он заключается? В Китае, на заводе «Джак». Машина собирается, с ней проводятся все необходимые испытания, включая поездку на заводском треке. Теперь внимание, дальше она отвозится в отдельный цех, с нее снимают силовой агрегат, то есть двигатель, коробку, снимают колеса, бамперы, упаковывают в ящик и отправляют в Россию. То есть она стоит для завода «Москвич» вот этот вот ящик с машиной дороже, чем сама машина, если бы «Москвич» ее просто импортировал. Это первый момент. На таможне этот ящик таможится не как набор отдельных запчастей, не как абстрактный машинкомплект, такой позиции в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности нет. А он таможится как автомобиль, потому что когда его собрали в Китае, ему выдали ВИН-номер первый. Потом москвичей ему выдали второй ВИН-номер. Так вот, затем москвич тратит денежки на то, чтобы этот автомобиль вновь собрать. То есть установить там колеса, силовой агрегат, бамперы. Поначалу это проводилось на постах, сейчас там созданы...
При этом дополнительные деньги на разбор этого будущего москвича мы уже потратили.
Конечно. И самое главное, мы не сэкономили на таможне, потому что когда мы на таможне завозим мелочевку для сборки здесь, даже если мы ее завозим полностью, то у нас некоторые позиции вообще не облагаются налогом, какие-то облагаются налогом 5%, какие-то 10%. А этот ящик, мы за него так же, как и за машину, платим 15% от цены. Причем и с больше, чем если бы это был просто автомобиль. Я к чему подвожу? К тому, что когда автомобиль вот этот собранный за шильдиком «Москвич» выезжает из завода, он напрочь выпадает из конкурентной среды по цене. потому что он оказывается дороже по себестоимости, чем автомобиль просто импортированный. То есть это то, в каком виде, собственно, как ситуация сейчас обстоит с этими машинами. Да? Так вот, что у нас произошло? У нас, я помню, что Сергей Семенович, он в 23-м году обещал собрать 50 тысяч машин. 50 тысяч. Но для того, чтобы эти машины собрать и их реально продавать, цена должна быть на них на конкурентном уровне. Для того, чтобы цена была на конкурентном уровне, ее нужно дотировать. То есть, таким образом, «Москвич» просто теряет на каждом собранном автомобиле. Поначалу они старались держать цену там чуть покрывающую сверху себестоимости, чуть-чуть покрывающую, перекрывающую себестоимость. Где-то к лету, к началу осени прошлого года стало понятно, что это не получается. И скидки, я напомню, начались с 1 ноября. Конкретно на «Москвич» 3. На «Москвич» 3 в комплектации «Комфорт» покупатель получал минус 200 тысяч рублей. Вне зависимости от того, брал ли он кредит, это дополнительная скидка, вне зависимости от того, брал ли он, сдавал ли он свою машину в трейд-ин старую, он сразу сходу получал минус 200 тысяч. Вопрос, помогло ли это? Ну, смотрите, у нас в октябре было продано 1200 москвичей. С ноября, когда пошли скидки, 1900, то есть практически в два раза. Да, мы видим, что это помогло. В декабре 2400, но декабрь у нас традиционно хороший месяц. И теперь давайте зафиксируем промежуточную точку, к чему «Москвич» пришел на по состоянию на 31 декабря 2023 года. Собрано было 31 тысяча машин, 31, а продано только 13. То есть у нас возник огромный склад, огромный префицит, огромный избыток, во сколько там, 18 тысяч машин, которые нужно было куда-то девать. Поэтому в ноябре в январе эти скидки были продолжены. Но январь – мертвый месяц. Было продано 885 «Москвичей-3» в данном случае. Да? Они продолжили скидки на февраль. Не помогло, всего чуть больше тысячи машин. И вот 7 марта «Москвич» переписал ценники. Там сразу на несколько сотен тысяч рублей цена упала. Причем сначала это было сделано на машины 23-го года, а потом ценник был переписан на машины 24-го года. Зачем? Для того, чтобы перед тем, как сейчас пойдет сборка машины со сваркой кузовов, которая уже там более-менее поможет комфортную и для завода, и для покупателя цену сформировать, просто распродать эти склады, скинуть их, и в течение, собственно, с января по тот момент, пока не пойдет сварка кузовов, просто минимизировать производство этих убыточных машин. Вот все. Вот вам
хорошо,
вся картина.
Несколько вопросов. Значит, есть смысл сейчас брать, потому что действительно очень дешево?
Значит, это каждый решает покупать и для себя, потому что, на мой взгляд, объект производства был выбран неудачно. Там это было в силу разных причин, но я напомню, что у нас на «Троне» у нас есть собственный редакционный «Москвич», который мы купили за свои деньги. И в нем вариатор не отходил 20 тысяч километров, просто вылетел под шину. К нам его поменяли по гарантии, там все в порядке, но вот такая история была. Значит, у него в вариаторной коробке нет гидротрансформатора, есть два сцепления, на которые там практически нет гарантии, или 3 месяца, вот я сейчас просто не помню, да. Соответственно, человек, когда покупает такую коробку автомат, он должен понимать, что он должен не ездить тихо, аккуратно, педаль в пол, резко не тормозить и резко не разгоняться, потому что там фактор риска – это поломка вариатора. Ну, что, собственно говоря, и случилось с нашим редакционным «Москвичом». Поэтому брать такую машину или не брать, повторюсь, это вот каждый за себя.
Но цена низкая.
Ну, вот когда, смотрите, когда машины только появились массово уже у дилеров, это где-то там был февраль прошлого года, у нас есть такая рубричка, она называется «Условно объезд дилеров», там в том числе я и занимаюсь. Вот я приезжал в салон «Москвича» и слушал, что говорят люди. Вот цитата. «Было бы 1,5 миллиона цена была бы, да, мы бы взяли». Вот чего от нее человек ждет, чтобы купить ее за 1,5 миллиона.
А она...
Вот сейчас более-менее...
А она сейчас даже все равно чуть дороже, чем 1,5.
Ну, чуть дороже, да, но понятно, что склады эти распродаются достаточно быстро. Но сказать, что какие-то... чтобы просить, я в запале не помню, я за первый квартал сказал вам цифру, да, или нет?
Там было что-то, во всяком случае, не за квартал, а за первые месяцы. За январь, за
Ну, то есть январь 885, да. Там февраль 1090, потом там было 2400. То есть понятно, что этот шаг был правильный. с позиции распродажи складов. Но был ли он правильный с позиции бизнеса, я не знаю, потому что завод теряет, он
просто... Мы сейчас с точки зрения покупателя. Теперь еще одну вещь скажите. Вот это вот двойная разборка автомобиля, ему в плюс или в минус?
Ну, она в минус и с коммерческой, и с потребительских позиций, конечно. Потому что уже готовые автомобили разбирают, таким образом просто увеличивается вероятность, то есть, грубо говоря, накапливается вот эта вероятность по какой-то поломке, потому что количество операций добавляется.
Хорошо, и последнее. Вы упомянули, что у нас собираются варить кузова. Когда это произойдет и как это может сказаться на ценах?
Значит, хотели в феврале, потом перенесли на март. Сейчас вот есть сведения, что Сергей Семенович своим пулом приедет это открывать все в конце апреля. Ну, я думаю, что в конце апреля мая сварка начнется. Естественно, себестоимость резко упадет, но мы не будем забывать. Ну, это где-то там примерно 300 тысяч. Минус это, по идее, минимум должно дать. Но вопрос в чем? В том, что 4,5 миллиарда рублей вбухано в прошлом году. Ну, и правильно, конечно, была инвестиция в эту линию сварки. Ее надо окупать, да, и каким образом будет завод вести ценообразование, мы пока не знаем.
Спасибо. Сергей Арбузов, обозреватель сайта drom.ru, был с нами на прямой связи. В России дилеры фиксируют ажиотажный спрос на москвичи, но при первом приближении выясняется, что это все-таки не очень много автомобилей, и некоторые при этом упоминают о возможном затоварении складов к этому моменту. Нет ли тут работы для Федеральной антимонопольной службы? Интересуется 530-й, 401-й уверен, сейчас прикормят низкими ценами, потом взвинтят их обратно, а 820-й пишет, я дождусь, когда мне доплачивать будут за то, чтобы я брал этот суперавтомобиль.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Аэрофлот вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле. Сервис доступен также на рейсах дочернего перевозчика «Россия», которые под кодом SU выполняются. Сообщает об этом пресс-служба авиакомпании. Тесты, говорят, делали целых 3 месяца, перевезли более 900 животных. Результаты исследования показали, что опция востребована у владельцев небольших животных и птиц. Пассажир может перевезти один контейнер с питомцем весом не более 15 килограмм. Животные должны иметь возможность вставать в полный рост внутри контейнера, поворачиваться вокруг себя. Контейнер можно разместить только у иллюминатора. Оплата по тарифу для взрослого пассажира. Услуга, как сообщается, будет доступна в любом классе обслуживания. Напомню, там в начале сообщения пресс-службы сказано, результаты исследования показали, что опция востребована у владельцев небольших животных и птиц. Это понятно, что... владельцы небольших животных и птиц это приветствуют. Не очень понятно, как к этому относятся люди, которые сидят вокруг этих владельцев. Итого, рейс Москва-Владивосток долгий на... Это Виталий, 618, уже описывает, как это будет дальше. Долгий на дальнемагистральном самолете. У тебя рядом орущие весь полет дети. Бухие, как пишет Виталий, пассажиры, которые могут начать дебоширить. А еще псы, которые начнут гавкать. Ну или коты, которые начнут мяукать, или птицы, которые начнут петь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вам, соответственно, эти перспективы? Вот такие могут быть перелеты уже в ближайшее время, во всяком случае, Аэрофлотом или авиакомпанией России. 7373948. Если вы мечтаете о месте у окна, возможно, что это место уже давно занято человеком, который везет свою собаку. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что животных перевозить с хозяином намного проще, чем вот без хозяина где-то там в отсеке в другом. Вот, наверное, можно ему дать успокоительные лекарства какие-нибудь, и пес или там кошка будут сидеть спокойно. В то время как вот дети, это по-другому совершенно реагируют на полеты. Да, я понимаю, им тяжело, но иногда бывает такое, я сама летела один раз, что мама не реагировала на детей, которые сзади долбили в сиденье, и мешали, совершенно мешали.
Давайте опять не будем менять темы, потому что все-таки дети – это совсем другая история. И в этом ракурсе, я думаю, обсуждение либо дети, либо животные не очень уместно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир.
Да, прошу.
Работаю в такси. И вы знаете, даже на короткой поездке, минут 15, я больше не беру просто животных. Бывает такие, извините, запахи, такие дикие вои. Бывает, у меня кот орал так, но это просто мама не горюй. Вот он просто, как только сели в машину, он просто начал, ну, я не знаю, как передать словами. То есть такие моменты, да, вот, как правильно сказали, если какие-то успокаивающие давать, то да. А так, конечно, если долго лететь, у людей, которых и так, ну, очень многие аэрофобии страдают, плюс еще напряжение дополнительное, но я думаю, что это не очень хорошо. Либо должны быть тогда, я не знаю, какие-то согласия других пассажиров.
А как получить это согласие? Вот это главный вопрос. Ценное предложение, пишет 162-й. У меня мопс под 10 килограммов, его нельзя перевозить в багаже. В других авиакомпаниях перевозка животных – это лотерея. Попал в салон пес, с котом уже могут не пустить, ну и так далее. Возможно, и тут что-то подобное будет происходить, но мы обсуждаем другое. А другие пассажиры за что страдают? В смысле, за собственные деньги. Вместо взрослого дяди везешь канарейку, а билет-то стоит столько же, пишет 530-й, обращая внимание на то, видимо, сколько зарабатывает на этом авиакомпания. А ей-то какая разница? Вот каков вес, который воздействует на это сиденье? Успокоительные должны выдавать всем за счет авиакомпании. Это 402-й. А если у кого-то аллергия? Если у меня, говорит Давид 676-й, аллергия на животных, так, собственно, зачем вам подсаживаться-то к этому животному? Я против, пишет Анна 742-й, у меня как раз сын и муж аллергики, и поэтому, помимо этого, шум и запах. И вот это самое интересное. В авиакомпании рассказывают о 3 месяцах тестов. Говорят, что более 900 животных перевезли, и говорят, что результат исследования показал, опция востребована у владельцев небольших животных и птиц. Как эта опция востребована у тех, кто едет вокруг? 7-3, 7-3, да-да-да, 530-й, надо проводить перед посадкой общее собрание пассажиров, как в жилищных комплексах. Тут главное, не будет проблемы собрать, они сами соберутся. Ну и как-то, а если котик или песик испражнились, а рейс во Владивосток, как быть тогда, пишет Виталий 618. Тоже пока непонятно. Лучше кошка с собакой, чем орущий ребенок, пишет 587, но это мы не обсуждаем. С детьми вы ничего поделать не можете. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, у меня проблема, в общем-то, я не вожу никуда своих животных. Тем более у меня овчарка, она, скажем так, под эти категории никак не попадет. Хотя, честно говоря, вот представить, что если его повезти, думал бы, любой перелет перенес спокойно совершенно и без всяких конфликтов.
Ну вот когда говорят о том, что это может быть, он может начать гавкать, он может сходить в туалет.
Ну вообще, скажем так, 12 часов он может потерпеть, честно говоря, это раз, а гавкать он может только по команде. Вот. И, кстати, собаки в переносках, как правило, если они не сильно приученные, если для нее это такая, скажем, стрессовая ситуация, она будет вести себя хуже, чем если просто посадить там хозяина на руки.
Ну так об этом и просто речь, да? Сын и муж аллергики, у 711-й таблетки всегда с собой, а животные в багаже, издевательства, пусть едут в салоне. У меня аллергия на кошек, пишет Олег 178-й, и проявляется она в виде астматических приступов. Анна говорит, а как я могу заранее узнать, за мной или передо мной будет сверушка, а если это достанут погулять, и оно убежит. Ну, во-первых, насколько я понимаю, нельзя доставать погулять. Отдельно описано, что это должна быть такая переноска, в которой животное может не просто вставать в полный рост, но и поворачиваться вокруг себя. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Ну, вот хотела сказать, что я возила, например, животных, перелетала с ними. Животные находятся в переносках. Люди, которые боятся аллергии, ну, напрасно как бы это делают. Во-вторых, животные на стрессе никогда в туалет не ходят. Они не пьют и не едят. Для них это такой же стресс. И любой хозяин, он как бы дает какие-то успокоительные препараты перед полетом и не кормит животного. Поэтому все вот эти опасения, сходил в туалет или там аллергия. Ну, в любом случае, вы знаете, пересаживают стюардессы, если совсем неприятие какое-то животное. Ну, пересаживают на другие места, ничего страшного.
Действительно, это же вы решаете, что для окружающих это ничего страшного. Ладно, в РЖД существуют специальные вагоны для животных. Можно один салон отдать для таких пассажиров. А что, у нас много салонов на самом деле? В самолете, в смысле, вот один салон отдать для таких пассажиров, не знаю. 663-й, в 94-м летел из Мурманска в Питер аэрофлотом и вез с собой кота в сумках. О переносках тогда никто и не слышал, самолет был наполовину пустой, меня одного пересадили во второй салон. Кот вылез из сумки и весь полет проспал на сиденье рядом. Сейчас такое даже представить нельзя. Дама говорит, что аллергии можно не бояться, тогда не буду, пишет 999-й Валерий. 318-й говорит, ну аллергия, это же реальная проблема. Есть люди, которые которые даже в нескольких метрах в закрытом помещении могут выдавать реакцию. Пить вредные лекарства ради того, чтобы кто-то смог вести животное, это по меньшей мере странно. Ну, кто-то... Сейчас я найду даже. Самолет вообще, пишет Виталий, 618-й, придумали для людей, а не для того, чтобы перевозить псов, котиков, бурундуков и прочих осьминогов. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Это на самом деле интересная история. Аэрофлот уже ввел такую услугу. Это не то чтобы предложение. Аэрофлот и дочерний перевозчик России уже ввели услугу перевозки животных в соседнем кресле. 7373-94. А если я за место доплатил, своей кровной заплатил, чтобы лететь у окна? Почему из-за чужого пса я должен буду куда-то пересаживаться? А почему вы должны будете куда-то пересаживаться? Он тоже заплатил кровной за это место. Вы не сможете доплачивать за место, которое другой уже купил для животного. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Да, ну, мне кажется, инициатива хорошая, но насчет действительно аллергиков что-то надо делать, что-то надо как-то, что-то, им надо тоже как-то помочь, как-то в их войти положение, вот такое мнение.
Ну, надо разобраться, как это будут делать, соответственно, авиакомпания «Аэрофлот» или «Россия». Смиритесь, короче, пишет 530-й, 630-й пишет, хозяева непременно захотят взять животное на руки во время полета. Ну, и еще раз напомню, пассажир может перевезти только контейнер с питомцем, общим весом не более 15 килограммов, причем такой контейнер, в котором животное может вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя, и размещен этот контейнер может быть только у иллюминатора. Оплата по тарифу взрослого пассажира. 7373. Было бы здорово отправить пса на недельку в Турцию, пишет 812. Проблема в том, что вы должны будете поехать вместе с ним. Это будет специальный полосатый рейс, пишет 183, вспоминая популярный в советское время еще фильм. Аллергиев надо запрещать, если есть проблемы с аллергиками. В таких случаях 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день. Я ехал из Москвы. Изъехал из Москвы в Тюмень, в салоне, с близкими мне людьми, ну, компаньоны. Везли они с собой кота. И оплевался, пока доехал. И выглядеть из себя неудобно перед людьми. И котик хороший. Все равно навонял, насрал, извините меня. Понимаете, да? Это безобразие возить животных вместе с людьми. Безобразие. Это просто зажравшиеся люди... Эгоисты. Котик важнее, чем другие люди. Категорически нельзя водить животных.
Такое нельзя. Сергей 683-й к дебоширов. В итоге добавятся любители животных, и конфликтов в принципе станет на подобных рейсах больше. В поездах уже давно собак и кошек можно возить, пишет 811-й, а 405-й говорит, аллергикам надо пить противоаллергические препараты. Далее новости.